Глава 7. Наконец-то им повезло. Они разыскали мощные кучевые облака с высокой напряженностью. По просьбе Крылова Хоботнев сохранял высоту, и можно было замерять распределение напряженности и заряд самолета, и заряды капель, и спектр капель. Приборы словно ножом вскрывали внутренности облака. Сотни. А если во всех странах, то уже тысячи полетов в облаках. Километры пленок, заснятых на регистраторах, выяснили лишь бесконечную сложность процессов, творящихся в этом кипящем котле погоды. Хаос случайностей. Несхожие, неповторимые, по внешнему виду и в своем строении, в механизме взаимодействия зарядов, они порой казались отчаявшемуся Крылову вдохновенной композиции Господа Бога. Кое-какие закономерности постепенно удавалось нащупать, но внутренняя сущность происходящего в этом сером тумане оставалась тайной, слепой игрой природы. Почему-то в каплях вдруг менялись заряды, где-то самолет переходил из области положительного поля в отрицательное, капли сгущались, росли, начинался ливень. Почему? Как? Толстый слой воды струился по стеклам. Крылов подавал сигнал. Вспыхивала лампочка, и тотчас каждый начинал свои замеры. Никто не замечал толчков в болтанке. Хоботнев, оборачиваясь, видел напряженные лица, склоненные над приборами. Азарт, нетерпение, словно подталкивали его в спину. Крылов стоял рядом, рисовал в планшете облако. Был он в обычном своем клетчатом пиджачке, длинные руки далеко вылезали из рукавов. Брюки пузырились на коленях, и Хоботнев чувствовал, что небо для Крылова — лабораторный стенд, на котором разложены специально приготовленные облака. Ему нравилось работать с Крыловым. Действия Тулина были большей частью неожиданны и непонятны. Тулин что-то пересчитывал, решал на ходу, руководствуясь какими-то своими сложными соображениями. У Крылова все было проще и яснее. Они методично прочерчивали облака вдоль и поперек, и Хоботнев понимал, что к чему, и помогал Крылову, чувствуя, что тот с непривычки стесняется командовать. В 12:10, выйдя из облака, Хоботнев заметил, что вокруг что-то изменилось. Он не мог еще сказать, что именно, то было просто ощущение тревоги, идущее от смены красок, от нагромождения облаков, как будто за прежней беспорядочностью вдруг обнаружился какой-то угрожающий замысел. По сводке грозе полагалось быть за сотню километров отсюда. Хоботнев покосился на грозообходчик. Стрелка быстро поднималась, а солнце по-прежнему ярко светило, и нежно-золотистые облака выглядели невинно, успокаивающе. Он приказал Поздышеву запросить обстановку. Крылов вернулся из салона сияющий. «Отличные данные!» — крикнул он. «Очевидно, мы поймали как раз момент формирования. Удивительные скачки напряженности!» Хоботнев посмотрел на его довольную курносую физиономию и начал круто разворачивать самолет для следующего захода. Выйдя против солнца, он вдруг не то чтобы увидел, а почувствовал слева от себя бледную вспышку. В ту же секунду он услыхал в наушниках голос Поздышева. «Гроза идет с запада, фронт быстро распространяется». Но Хоботнев уже сообразил, что гроза и справа, и слева, и нужно прорываться сквозь оставшийся коридор, разумеется, если он еще существует. Он с силой взял штурвал на себя, делая горку перед самым облаком. Разворот еще не был окончен, самолет прижало к краю высокого облака. Они зашли в тень, и в это время прямо перед Хоботневым ударила лиловая молния. Пронзительный свет ее ослепил Хоботнева. Машина вильнула, отовсюду посыпались искры. Вместо приборной доски перед Хоботневым прыгало что-то темное, пронизанное зелеными и лиловыми огнями. Он знал, что зрение сейчас вернется, но эти утекающие мгновения и метры много решали. Хоботнев был отличным летчиком. Он давно усвоил, что самое быстрое решение самое верное. Гроза сомкнулась, выход захлопнулся, они попали в узкий клин, и чтобы развернуться в обратном направлении, им придется войти в грозу. И все будет зависеть от того, насколько им придется углубиться. и как скоро движется гроза, и как ему удастся выполнить разворот, и сумеет ли он там выдержать максимальный крен, и правильно ли он снизил скорость. Но, кроме того, он знал, что все эти расчеты и намерения там, в грозе, могут ничего не стоить. Резь в глазах утихла, он смахнул слезы. На черной шкале грозообходчика стрелка поднялась до 12. Компас, локатор вышли из строя, в кабине стоял дымок. В последний раз увидел в узкой щели солнце и такие невинные, жемчужные опалы облаков. Затем все померкло, и машина вошла в быстро сгущающуюся тьму. Второй пилот зачарованно следил, как по колпаку треща прозмеился фиолетовый разряд. Поймав быстрый взгляд Хоботнева, второй пилот вздернул голову. «Здорово!» — хриплый голос его был преувеличенно весел. «Мальчишка», — подумал Хоботнев, — «знает грозу по рассказам, поэтому боится и не боится ее». Он почувствовал, что Крылов вернулся в кабину, встал за спиной и что-то спокойно записывает. «Понимает он, что происходит, или ни черта не понимает?» — спросил себя Хоботнев. Он увидел, что Крылов наклонился и показывает ему пальцем на подвешенный сбоку указатель центра грозы. Хоботнев кивнул, картушка указателя болталась возле нуля. «Все равно пусть наденут парашюты», — сказал он в ларингофон Поздышеву. С этой минуты он уже не замечал ни Крылова, ни того, что творится позади в салоне, где, помогая друг другу, поспешно надевали парашюты, подтягивали лямки. Он видел только картушку указателя, скорость и высоту, и беспросветную адскую круговерть там, за тонкой оболочкой колпака, тьму, пронизанную взмахами молнии, куда входил самолет. Воздушный поток силы ударил в плоскости, все затрещало. Этот треск и дрожь самолета передались Хоботневу, тяги напряглись. Он физически чувствовал, как скрипят тросы, как будто натянулись до предела, до боли его собственные сухожилия. Резкие толчки. Затем крик Агатова вывели Ричарда из оцепенения. За окном творилось что-то ужасное. Магниевые вспышки разрядов с грохотом били прямо в стекло. На мгновение внутренность самолета освещалась пронзительной яркостью. Пустые кресла, блеск приборов, бледные лица. Не от страха, просто такое освещение. Обрушивалась тьма. И тогда возникали края плоскостей. Они вздрагивали и светились нежно-розовым сиянием короны. Никогда еще Ричард не видел такой отчетливой и яркой короны. Он включил регистратор на максимальную скорость, торопясь измерить заряженность самолета и счетчик разрядов, и самописец указателя центра. Торопясь, жадничая, он заносил показания, переключал, только бы не напутать. Как они попали в грозу, случайно, нарочно, выяснять было некогда. Вот он, тот самый счастливый случай, редчайшая возможность поймать, ухватить, измерить драгоценные данные. Тут! Совсем рядом, за стеклом, зона, где возникают молнии, где-то поблизости центр грозы, святая святых и тайная тайных. Горечь недавних раздумий исчезла, смытая яростью грозы. Внутрь ей залезли, в самые печенки, вот она, решающая проверка расчетов Тулина, его указателя, его метода. Неважно, что у меня с ним произошло, неважно, как я к нему отношусь, все это ерунда. Идея его справедлива, я ей служу, я иду за ней. Ведь редко бывает так, чтобы идея и ее создатель были одинаково хороши. Да и какое дело науки до наших ссор, главное — заполучить истину. Настал миг, когда к ней можно приблизиться, эта случайность нам поможет. Наконец-то мы забрались в центр. Алеша помогал Вере Матвеевне пристегнуть парашюты. В проходе в него вцепился Агатов. «Идите к Хоботневу!» — кричал он. «Я приказываю повернуть назад!» Бледно-зеленое лицо его подпрыгивало. Он пытался распустить ремень, но боялся. И руки его хватались за подлокотники. Алеша стал пробираться в кабину. По дороге он увидел Лисицкого, который торопливо отхлебывал из баклажки. «Хочешь? Потом!» Поздышев сидел за рацией и морщился. Радиосвязь нарушилась. Вначале он пытался узнать обстановку. Может быть, известна высота грозы. Теперь ему просто хотелось сообщить, что радиокомпас отказал, Пилотажные приборы зашкалило, потеряна всякая ориентация. По всей видимости, их относят вместе с грозой в горы. Они заблудились среди этой взбешенной мути. Кто знает, может, земля слыхала их голоса, но ответа не было. Как будто им чем-то могли помочь земли. И все же Поздышеву хотелось, чтобы там знали. Услышать оттуда ответ, хоть слово. Выругали бы хоть что ли, лишь бы избавиться от этого чувства безвестного одиночества. Но на всех волнах в наушниках завывала, свистела, улюлюкала беснующаяся гроза. Знать бы, что внизу нет гор, можно попробовать как-то посадить машину, хотя бы пройти низом. Прошли годы, столетия, с тех пор, как Хоботнев вошел в грозу, надеясь как-то проскочить по ее краю. Не было ни края, ни лево, ни право, магнитный компас бешено вращался, машину швыряло, как былинку, временами он не знал, где солнце, где земля. Да-да, земля с ее инструкциями и установками, сохраняйте горизонтальное положение, не увеличивать скорость, чтобы избежать опасных перегрузок. Все летело к черту, все было не так. Забраться бы вверх, только вверх, еще выше и все-таки выше, чтобы хоть как-то удержать в руках машину. Они держали ее уже четырьмя руками, но кто-то рвал от них штурвал и сбрасывал самолет вниз. Надрывно вопили моторы. Плоскости. Он чувствовал, как страшно выгибаются плоскости. Уйти от центра грозы. Самое скверное — это центр грозы. Но где же центр? Куда уходить? Указатель не двигался. Это чертов хваленый знаменитый указатель. Единственное, что помогало бы им как-то ориентироваться. Единственный их шанс. Было видно, как Крылов протиснулся к указателю, постучал по стеклу. Потом мелькнуло его лицо, отрешенно задумчивое, настолько несоответствующее тому, что творилось, что Хоботнев выругался. Крылов наблюдал за водой, струящейся по стеклам, за короткими склеротическими шнурами разрядов. Он вычислял, сопоставлял свои догадки, выработанные за последний год работы над грозой. Мозг его действовал методично и ровно, и никакие тревоги и страхи не доходили к нему. До последней секунды Крылов надеялся, что они болтаются где-то на периферии грозы. Нужно было время, чтобы убедиться в неисправности указателя. Но еще больше времени надо было, чтобы найти причину. Стукаясь головой о рычаги стенки, он прощупал соединение. Вроде все правильно. Тогда он направился в салон. Там все ходило ходуном. Поздышев возился у аварийного люка. Крылов увидел рядом Веру Матвеевну. Глаза ее были закрыты, она бессильно оседала на пол. Он поддержал ее свободной рукой, ее вдруг начало рвать. Откуда-то перед ним очутился Агатов. Крылов сказал ему: «Указатель скис, узнайте у Ричарда». Агатов что-то закричал, исчез, вместо него появился Алеша, подхватил Веру Матвеевну, куда-то потащил ее. Крылов попробовал добраться до регистратора указателя, за которым сидел Ричард. Громоздкий ранец парашюта цеплялся за кресло. Крылов крикнул Ричарду: «Работает! Работает!» Ричард что-то ответил, но Крылов не расслышал, подался вперед, переступая через катящиеся под него футляры, баллоны. Вдруг самолет швырнуло, пол выскользнул, и Крылов полетел через кресло куда-то в угол, ударился коленкой о стену. Раздался хруст. Звук был такой громкий, что ему показалось, что ломается самолет. Его прижало к стене, он попробовал оттолкнуться и почувствовал, что нога не действует. Тогда он понял, что, наверное, слышал, как трещала кость. И как только он это подумал, хлынула такая боль, что на несколько секунд он потерял сознание. При нормальном полете найди Крылов отключенный разъем указателя, Агатов не стал бы отпираться. Да, это он отключил питание указателя, установленного в кабине, и подключил свой прибор. Ничего особенного в этом не было. Ничего особенного, если бы они не попали в грозу. Но кто мог знать, что они попадут в грозу? Они не имели права. Им было запрещено заходить в грозу. Это нарушение всех правил и приказов. Он не виноват, что все так обернулось. При чем тут он? Все равно указатель не помог бы. Голицын не верил в этот указатель, и Агатов не верил. Он никогда не верил в эту тулинскую затею. Когда Крылов крикнул ему, что указатель не работает, Агатов хотел признаться, бежать к Ричарду, подключить разъем. Теперь он верил, нет, не то чтобы верил, но вдруг этот проклятый указатель поможет ориентироваться. Может, будь указатель исправен с самого начала, ничего бы не случилось. Мысль эта парализовала его. Он мгновенно представил себе, что произойдет там, на земле. Все взвалят на него. Не выкарабкаешься. Они отыграются на нем одном. Его затопчут, под суд, конец. Страх сковал его. Страх был отчетливее и сильнее чувства опасности. Может, через несколько минут угроза собственной гибели заставила бы его забыть об остальном, но он не успел ни о чем подумать. Самолет швырнуло. Какой-то ящик ударил его по ноге. Он видел летящее тело Крылова и сам полетел куда-то, закричал, схватился за скобу. Он оказался подле Ричарда. Свистящий ветер несся по салону. Поздышев открыл люк, и тогда, всасываемые воздушным потоком, неслись листки бумаги, какие-то обрывки, веревки, плащи. У стены за креслом болтался на гибком шланге отвинченный разъем. Было чудом, что Агатов увидел среди этого кошмара отвинченный им самим разъем. Казалось, слышно, как разъем перекатывается и постукивает о металлический плинтус. Он увидел над собой Ричарда, почувствовал, как Ричард, схватив под руки, поднимает его, опомнился, вскочил и побежал к люку. Крылов очнулся, когда Алеша волочил его по проходу. Искаженное, перекошенное лицо Агатова, позади расплывчатая, сдвинутая, как на плохом снимке, фигура Ричарда. «Кассеты! Кассеты!» — закричал Крылов. «Я возьму!» — услышал он голос Ричарда. «Помоги ему! Кассеты указателя!» — крикнул Крылов Алеше. «Мать их так!» — сказал Алеша. «Нашли о чем думать!» Поздышев отстранил Агатова, давая дорогу Алеше с Крыловым. «А где остальные?» — Крылов уперся в проем люка, но Алеша ловко сбил его руку и, обхватив Крылова, вывалился в люк. Перед Агатовым была спина Поздышева в синей куртке, перекрещенная ремнями парашюта. Подвижной стеной заслоняла она от него серый клубящийся проем. Размахнувшись, Агатов изо всех сил толкнул плечом в эту спину. Момент был выбран правильно, как раз Крылов и Алеша спрыгнули. Поздышев хотел обернуться, чтобы дать дорогу Агатову и Ричарду, но удар Агатова бросил его к люку, и его втянуло так, что мелькнули только ноги в хорошо начищенных ботинках. Потеряв равновесие, Агатов качнулся и его бросило по проходу. Ричард возился с кассетой. Как всегда бывает в таких случаях, ее заело. Он рвал ее с мясом. Рядом самописец бесстрастно продолжал вычерчивать кривую. Эта честная самоотверженность прибора успокоила Ричарда. «Работает», — вспомнил он голос Крылова и вдруг сообразил. «Там, в кабине у Хоботнева, указатель не работал». Взгляд его метнулся вдоль проводки, туда, куда только что смотрел Агатов, и он увидел отвинченный разъем питания. Ричард протянул руку, но его обо что-то ударило головой. Раз, еще раз. Он почувствовал кровь на лице, испугался, увидев Агатова, ползущего к люку, схватил его за лямку парашюта. «Питание было отключено!» — крикнул он. Агатов обернулся. Ричард увидел его глаза и все, что там было. «Так это вы! Пусти!» Агатов ударил его ногой и сам упал, рассадив лоб о железный выступ. Он почувствовал, как рука Ричарда, держащая лямку, разжалась. Агатов схватился за края люка, подтянулся и перевалился. Будь внизу равнина, Хоботнев пытался бы пойти на посадку. Но внизу были горы, теперь он знал это точно, чутьем, выработанным за год полетов в этом крае. Приборы отказали. Был лишь авиагоризонт, по которому он пытался удержать машину от сваливания. Одна раз единственная цель оставалась у него — дать время всем покинуть машину. Иногда десяток-другой секунд ему удавалось сохранять высоту. Каким образом, он не понимал, гроза теряла его в этой кутерьме, потом спохватывалась, настигала и поднималась швырять. От этой сволочной грозы можно ожидать чего угодно. Хуже нет такой тряски, тут-то люди сильнее всего калечатся. Гроза забирала машину, и с каждым мгновением машина дичала, становилась чужой, страшной. Улучив момент, Хоботнев приготовился, включил автопилот и побежал к люку. В салоне никого не было видно. Он был уверен, что Поздышев и второй пилот не подвели, они сделали все, что можно. Воздухом тянуло к люку. Ему не хотелось прыгать. На земле его ждали неприятности. Он грузно соскользнул в бок. Самолет сразу же скрылся в серых клубах. На мгновение ему показалось, что он видит смутную тень, скользящую круто вниз. Бесчувственное тело Ричарда еще несколько раз силой швырнуло о стенки. Острая боль заставила его очнуться. Он открыл глаза. В самолете никого не осталось. Он почувствовал это сразу. Вязкая слабость окутала его. Он не мог пошевельнуться. Он чувствовал, что самолет кружится, несется к земле. Его прижимало к стенке, давило к прохладной металлической панели у самого пола между креслами. И в детстве-то он терпеть не мог карусели. У него всегда кружилась голова. У церкви, возле старых пушек, устраивали карусели, продавали длинные конфеты. Женя спросила, согласились бы вы увидеть свою смерть? А что он тогда ответил? Какая разница? Сейчас важно думать о другом. Надо выскочить. Выскочить любым способом. Но он не мог пошевельнуться. Он не чувствовал своего тела. Оно болело где-то отдельно, рядом. Боль была отдельной. И мысли его шли отдельно. «Никто не узнает про разъем, отвинченный Агатовым. Сейчас самолет грохнется, но я не умру. Будет очень больно. Может быть, я потеряю сознание, но я не умру. Я очнусь. Все равно я очнусь. Рано или поздно я очнусь. Что бы ни было, я останусь. Куда же я могу деться? Ничего не успел сделать. Мама!» Может, самолет упадет на деревья? Почему они меня бросили? Проклятая кассета! Все из-за кассеты! Мне надо было проверить питание. Крылов предупреждал. Как глупо! Если бы не Тулин, самолет может соскользнуть по откосу. Так бывает. Он почувствовал в руке кассету. Нужно не потерять кассету, Крылов просил. Только бы не умереть полностью. Глаза будут закрыты, а я буду лежать и думать, и слышать. Ну и паскуда же этот Агатов! Я не могу совсем умереть! А если воздействовать на центр грозы, можно ее уничтожить? Полоса ясного неба прорезала тучи, и мы летели бы среди солнца и синевы. Он зрительно видел эту фантастическую и прекрасную картину. Черное грозовое небо, набрякшее молниями и громом, и спокойно летящий самолет, а за ним стелится сияющий шлейф чистого неба. Гроза съеживается, ее уничтожают зародыши, настигая в чреве сгущающихся облаков. Он успел подумать о Жене, увидеть ее улыбку и рядом с нею лицо своей матери. «Они будут ходить в больницу, кости быстро срастаются, я стану жить совсем по-другому». Хотя бы начерно просчитать все схемы. Мало ли что со мной случится. Надо будет сразу отползать от самолета. Когда мы во дворе гранату взорвали, меня чуть царапнуло. Мама говорила, что я счастливый. За несколько секунд можно многое понять. И о многом догадаться, и многое увидеть. Сделать ничего нельзя, вот что плохо. Нельзя уже ничего исправить или изменить. Но если попробовать... Все начать сначала. «Ричард, захвати кассету!» Зачем же, снова услышав голос Крылова, ты рванулся к прибору? «Беги к люку, прыгай!» Но ты все равно дергаешь эту кассету и хватаешь Агатова, и он видит в твоих глазах, что ты знаешь. Может быть, еще раньше тебе не нужно было думать о Жене и Тулине? Или вообще... ехать сюда.
Но тогда это был бы не ты, это был бы другой. А если другой, значит, тебя нет. И, наверное, это хуже, чем смерть.
Парашют раскрылся, все остановилось, и Крылову показалось, что он висит, зацепившись за воздух, покачиваясь на высоте. Потом тяжесть ушибленной ноги потащила его вниз все быстрее. Алешу отнесло в сторону. В непроницаемом тумане Крылов не видел никого, не было ни земли, ни неба. Он падал среди серых метущихся клочьев, и, казалось, этому не будет конца. Вот они, самые грозовые облака. Он мог нащупать рукой их влажную холодную плоть. Гроза не унималась, где-то громыхало, вспыхивали молнии, озаряя купол парашюта. Только бы все остались живы. Он ненавидел сейчас эту грозу, враждебная, бессмысленная. Снова она ускользнула от них, торжество ее было омерзительным. Его тошнило от этой душной, беспросветной хмари. С земли донесся глухой взрыв, болью отдался в сердце. Внизу потемнело, вдруг открылась совсем близко внизу земля. Огромная, черно-зеленая, она неслась на него с пугающей быстротой. Он уже различал кроны лиственниц, ему хотелось закрыть глаза, но он заставил себя подтянуться на стропах, пытаясь найти между деревьев какой-то просвет и направить парашют туда. Он старался упасть, боком защищая разбитую ногу, но его перевернуло, стукнуло о ствол лиственницы, и на некоторое время он потерял сознание. На его счастье, парашют запутался между ветвей, смягчил удар о землю. Лицо его лежало в мокрой траве. Он услышал, как падают капли, потом появился острый запах омытой зелени. Он открыл глаза, солнца еще не было, дождь перестал. Отовсюду капало, звучно перестукивались большие тяжелые капли. Казалось, в лесу говорят. Деревья слегка шевелили чистой зеленью. Неподалеку Крылов увидел табун. Кони сбились в кучу, темно-бронзовые блестящие крупы сливались с бронзой стволов. Положив головы на спины друг другу, лошади почти не двигались. Большой жеребец с белыми бабками скосил на Крылова черный глаз и фыркнул. Трава, прибитая дождем, медленно распрямлялась. Чирикнула птаха, одна, другая. Началась своя лесная жизнь, где никому уже не было дела до грозы. Она прошла, очистив воздух, освежив зелень. Крылов лежал, удивленный этой тишиной, спокойствием, с какой-то обновленной способностью воспринимать окружающее. Замечал он краски этого горного леса и красоту коней, стройных, с длинными хвостами, с блестящими гривами. Жеребец продолжал пристально смотреть, словно спрашивая, что тебе надо. Теплая, напоенная дождем земля вдавилась под руками Крылова, и не было ничего прекрасней этой земли. Он снова на ней. Ничего ему не надо, кроме этой земли. Разве мало жить? Вдыхать ее запахи, чувствовать эту красоту. С отвращением он подумал о грозовом неверном небе и снова пережил отзвук донесшегося взрыва самолета. Лишь бы все остались живы, все остальное ерунда. Перед его глазами возникло, Поздышев подталкивает Веру Матвеевну к люку, его нелегкая подбадривающая улыбка и тоскливый крик Веры Матвеевны. Он чувствовал себя виноватым перед ними. Ради чего они должны страдать и рисковать жизнью? У подножия этих лиственниц все стало глупостью. Вся его работа, эти полеты и опасность, которой подвергали себя люди. Зачем нужно изучать заряды капель? Что изменится от этого в лесу? От того, что будет известно распределение зарядов в облаках, этот лес не станет прекрасней. Все было глупым. Мудростью были колонны лиственниц, перестук капель и красота коней. Ничего не могло быть лучше этого. Вместо того, чтобы наслаждаться лесом и видеть небо, люди возятся с приборами и ищут заряды. Слово «поле» давно потеряло для него начальный смысл. Он забыл, что кроме электрического поля, магнитного поля, есть просто зеленое поле с цветами и пчелами. Он смотрел, как разбредаются лошади, пофыркивая, наклоняются к сочной траве. Никуда не хотелось двигаться. Не будь боли в ноге, он лежал бы, смотря над собой вверх, в ленивое шевеление зеленых ветвей. Вряд ли люди станут счастливее от того, что научатся управлять грозой. Они избавятся от некоторых несчастий, но меньше несчастий — это не значит больше счастья.